направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. 8 августа – Всемирный день офтальмологии, а значит, поговорим о заболевании глаз, которыми занимаются врачи-офтальмологи 24/7, 365 дней в году. У нас в гостях врач-офтальмолог Федерального центра мозга и нейротехнологии ФМБА России Ольга Владимировна Долгопольская. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, наиболее частые патологии глаз у взрослых какие? С чем вот приходится сталкиваться всегда? Каждый день?
Ну, каждый день абсолютно это лидирующая патология – нарушение рефракции. Это наша миопия, гиперметропия, пресбиопия и любимый всеми астигматизм.
Я думаю, подробнее чуть-чуть позже поговорим. И других тоже заболеваниях, которых
предостаточно. На втором месте стоит наша любимая катаракта и очень опасное заболевание глаукома,
который до сих пор никто не знает, как лечить, возможно ли полностью лечить.
Да, механизм ее тоже не изучен. Лечить ее мы можем, контролировать мы ее можем. Вылечить ее нельзя.
Ольга Владимировна, давайте вот поговорим сейчас так развернуто о том, как часто нужно обследоваться у офтальмолога, вообще с какого возраста, потому что сейчас у нас начинается школьная пора, кто-то первый раз пойдет за парты вообще на студенческую, конечно, скамью, а кто-то в школу, и, само собой, начинаются уже проблемы со зрением. Вообще, почему так происходит? Вот я не могу понять. Я понимаю, что большая нагрузка зрительная, да, но, как правило, в детском саду очень же мало детишек, у которых есть проблемы со зрением. Хотя гаджеты, мне кажется, и там подпортили статистику.
Гаджеты уже с самого рождения.
А, да? Ну, понятно, поэтому на колясках уже, да.
К офтальмологу надо обращаться уже в первый месяц жизни. Мама должна об этом помнить. И в первый месяц жизни обязательно показать офтальмологу. В 3 месяца и в годик. Потому что очень много детских заболеваний, которые уже до 7 лет, до похода в школу, можно исправить на самом деле. И политика сейчас такая в офтальмологии, не так, как раньше. А очки уже надевают деткам с 6 месяцев.
6 месяцев? Это такой, да. Лялечка и уже...
Да, потому что такое заболевание, как дальнозоркость, либо гиперметропия, плюс так называемый, он бывает с детского возраста, и его очень мало диагностируют. Заметно это, когда глазки просто начинают косить у деток.
А это что, это наследственная патология? Почему возникает в таком раннем возрасте?
Ну, до 3 лет гиперметропия, она имеет право быть у деток. Имеет право, но не больше там 3 диоптрий, да? А вот дальше надо наблюдать, чтобы эта гиперметропия не перешла в большую степень. Как правило, она должна уйти. Уже к 7 годам должна уйти. Это такое нарушение рефракции, которое очень часто упускается, и потом его восстановить, это зрение, становится очень трудно. Глаз становится ленивый, он не получал должную нагрузку в детстве, не развивался, и потом очень тяжело исправить. А вот детки, которые близоруки, наоборот, миопия, она, наоборот, выявляется к первому классу, когда гаджеты, книжки... И любая зрительная нагрузка, в общем-то, ведет к напряжению аккомодации, и, соответственно, первые вот эти симптомы выявляются при оформлении ребенка в школу.
А какие симптомы? Вот офтальмолог на что внимание в поликлинике обращает на приеме? Вот мы говорим о том, что пропускают часто, да, какие-то заболевания, вот такие вот, да, что у ребенка там косоглазие, на самом деле вовремя не выявленные миопии, вы сказали, да,
по-моему? Да, гиперметропия при косоглазии. Да. Ну, и при миопии тоже бывает.
А да. Вот на что обратить внимание, может быть, родителю дополнительно второе мнение получить, если этот офтальмолог сказал, да, ничего, сейчас у многих так бывает, чтобы не запустить процесс такой серьезный.
Ну, конечно, второе мнение всегда важно, и просто так ребенок не будет тереть глазки, щуриться, пытаться что-то разглядеть, капризничать. Есть много симптоматики такой. Он не взрослый, сразу не расскажет, что ему видно, что не видно. Поэтому в этом возрасте очень важна именно полная, хорошая, качественная диагностика.
Угу. Хорошая, качественная диагностика. Вот об этом мы сейчас будем говорить. Давайте мы сейчас разделим ее на детей и взрослых. То есть от 0 до 18, либо она тоже разная. Мы сейчас абсолютно говорим абсолютно. Давайте тогда прямо сейчас вот посвятим этому какое-то время эфира вопросу, обследованию. И старше. Итак, от 0, например, до 3, до 5 лет, да? Какая должна быть диагностика? Как проверяется зрение у маленьких детишек, малышей?
Есть специальная аппаратура, которая может определить и рефракцию, и размер глазика. И по старинным нашим такие скиоскопические линейки, также, если врач не ленивый, он все прекрасно сделает на приеме и скажет: мамочка, у вас есть предрасположение там, к миопии, к дальнозоркости, к близорукости, и надо уже пробовать какую-то коррекцию. А вот детки, которые уже более старшего возраста, да, ну, сейчас рано тоже многие начинают читать, там уже проще. Это обязательно проверка зрения, проверка под микроскопом, посмотреть структуры глаза, роговицу, как развивается, хрусталик, как развивается. Обязательно глазное дно, патологию зрительного нерва, как сетчатка растет у ребенка. И там тоже можно выявить много-много проблем, которые, если в детстве их сделать, то в возрасте уже проблем не будет.
Старше. Детки.
Старше.
Подростки.
Обязательно.
Наши.
Ежегодно офтальмолога полюбить и приходить к нему раз в год.
Перед 1 сентября, либо все равно когда?
В любое время, желательно. И летом, когда у нас глазки более свободны от учебы, и в середине учебного года также проходить диагностику.
Какую диагностику? Там? С расширением зрачка?
Обязательно. Детки, взрослые, обязательно приходите к офтальмологу, проверка зрения, осмотр в щелевую лампу, это под микроскопом называется, и глазное дно. Вот глазное дно обязательно капать. Капать капельки, которые расширяют зрачок. Взрослым надо прекрасно знать, что когда ты идешь к офтальмологу, то ты за руль потом не сядешь. У тебя будет широкий зрачок, зрение будет расплывчато, очень опасно.
Ой, Владимир, а вот такой интересный момент. А когда сейчас подростки, это же ну, мода интересная, да, не только на тату, но и разные цветные линзы, которые, конечно, без назначения офтальмолога. К чему вот может такое вот привести использование нерационально, может быть, даже грязными руками и прочие моменты? Что должно насторожить, может быть, сейчас мы говорим, даже для подростков, для мам подростков, что какие-то проблемы начинаются, когда бежать прямо к офтальмологу нужно?
Конечно, самовольное использование контактных линз – это очень-очень опасно, потому что роговица – это нежная структура, прозрачная, которую поранить очень легко. Цветная линза, она, как правило, очень плотная. И чтобы ее поместить в глаз, обычные люди, да, которые носят мягкие контактные линзы, они долго учатся этому. У них есть практика. А вот такое разовое использование цветных линз очень чревато, что можно нанести царапину. Глаз будет слезиться, болеть. Надо срочно, срочно бежать к врачу. Самому ни в коем случае не какое-то лечение принимать, потому что есть большое ограничение в каплях. И, не дай бог, конечно, линзу. Это даже об этом речи не идет. Все должно быть по назначению врача. Линза может быть как очень велика, так и очень мала, потому что от размера глаза, как ботинок.
Да.
Надел и натер пятку.
То есть это индивидуальное применение?
Абсолютно.
Абсолютно.
Да.
А вот сейчас лето. Вот давайте немножко о травмах глаз поговорим. Наиболее частая травма глаз, вот если сезоны взять, летом, весна, да, осень, зима, это какие вот наиболее частые травмы? Как у подростков, у детей, так и у взрослых?
Ну, дети – это в первую очередь игры, это мячи. И мечом можно попасть в голове, и в то же время в область глаза, получить контузию глаза, да, там синяк банально. Может контузия быть такая, что и отек на сетчатке может быть, и снизится зрение, и это требует экстренной помощи, и порой госпитализация. Палки, ветки.
То, что все
сабли,
мы любим, да.
Да, что там сейчас могут еще детки играть, также могут поранить роговицу, именно царапины, эрозии, ну, не дай бог, проникающие какие-то ранения. Очень опасны пневматические пистолетики. с пульками.
Это для родителей сейчас, да, да, такая, да, галочка. Да. Угу.
Потому что детям это не игрушка, скажем так.
Если произошла травма любая, даже если синяк просто, например, чем-то тупым предметом попали в глаз, а вот первые действия, которые нужно, вот какую оказать помощь, прежде чем, ну, собраться и ехать уже в стационар? Либо в каких-то случаях, ну, например, человек далеко вообще от города, в деревне где-то, да, ребенок или взрослый. Всегда ли нужно ехать? Может, можно справиться самостоятельно?
Ну, конечно, внешний осмотр, да, в зеркало, либо кто-то взрослый должен обязательно посмотреть, целое ли глазное яблоко. И в первую очередь сам пациент, он ориентируется, как он стал видеть, потому что в первую это будет нарушение зрения, пелена ли, там, может быть, и кровоизлияние в глаз, он видит все в таком розовато-мутном цвете, да, или, не дай бог, он вообще не видит, там, травматическая отслойка сетчатки. Все может быть. И любая травма глаза – это, в общем-то, экстренный поход к врачу. Да, это бегом в травмпункт, скорая, где бы далеко ты ни находился. Потому что структуры глаза очень нежные и долго не живут. Но если вовремя оказана помощь, то все можно исправить.
Поэтому, если что-то серьезное, бегом.
Бегом.
Бегом. Да, есть бегом. Какой-то временной промежуток, например, подождать до завтра? Лучше в течение нескольких часов все-таки добраться до больницы?
Нет, если заметили снижение зрения, лучше идти сразу к врачу.
Ну, вот так мы поговорили о травмах. Вы еще говорили, что, по-моему, болгарка, да, у нас летом,
ну,
лидирует.
Ну, это рабочие, да, без очков у нас работают беззащитные. Их очень часто окалины залетают. Обычно глаз так устроен, что... Кроме металла, там ничего не задержится. Тот же песок, если попадет, может быть, не так страшно, если не тереть глазик. И он выйдет со слезой. А вот металл, который соскакивает с болгарки, он прилипает к той же роговице, к векам, к конъюнктиве, ржавеет, воспаляется. И последствия катастрофические бывают, если вовремя не удалить это инородное тело.
Какие?
Удаляется оно только механическим путем, только врачом. Самому не ковыряется в глазке.
А какие последствия?
Последствия, да, слепоты. Если это оптическая зона роговицы, она потом мутнеет, становится бельмо, и элементарно человек через это бельмо не видит.
Ох, никаких экспериментов. Хорошо, слушайте, а вот немножко мы сейчас профилактику, да, вот если вдруг попала, например, пыль или мошка залетела, а как вот если мы удаляем, да, например, вот это инородное тело, как-то нужно за глазом поухаживать, либо, в принципе, слеза все остальное сделает?
Слеза, как правило, выполнит свою роль, но какой-то антисептик, ну, бактерицидное вещество закапать обязательно надо. И мой совет – ватной палочкой в глаз не лезть.
Да что ж такое вообще? Да. Ларингологи не любят, чтобы ватными палочками в уши лазить.
Да. Тут а мы не любим, чтобы в глаз.
А почему? Чем вам так навредили
ватные
палочки?
Потому что-то удалишь ватной палочкой, но волосинки от ватки останутся в глазу еще больше и нанесут вреда. Очень чувствительная роговица, поэтому будет все очень чувствоваться.
Понятно, кстати.
Одну удалили, три занесли.
Понятно. Слушайте, а вот по поводу наращивания ресниц, например, у женщин, сейчас немного в сторону бьюти наших всяких трендов поговорим. Вы за или против? Или если все сделано душевно и хорошо, нет аллергии на тот же клей, вот на какие-то там посторонние инородные тела, практически приклеены на свои собственные ресницы, то все нормально?
Если все сделано грамотно, хорошим специалистом, если не затронуты такие железки на веках, да, то есть на сами ресницы, ну, ничего страшного, опасного нет, все хотят быть красивыми, это не возбраняется, только чтобы это было сделано в хороших условиях и качественно.
А отдыхать глазам нужно? Или можно вообще всегда ходить? Круглогодично вообще всегда?
Ну, рост ресниц у нас цикличный, поэтому пациентки сами они видят, когда им не стоит ресницы наращивать, свои хорошо растут. Бывают периоды, когда медленно растут, можно и нарастить. Но по-любому это тяжесть на ресницы, и, конечно, маленький вред может нанести, но красота требует жертв. Что ты тут скажешь?
Каких жертв? Ну, мы поговорили, знаете, на такие общие темы, да, вот хотелось бы поговорить о заболеваниях, хронических заболеваниях организма, которые отражаются на глазах. Ну, все знают, это я уж понимаю, что сахарный диабет – это прям вот ретинопатия, да?
Да, диабетическая ретинопатия, это у нас третье место занимает, четвертое по заболеваемости. Очень-очень опасное заболевание. Лечится оно в паре с эндокринологом. Эндокринолог прям обязан раз в год направить к офтальмологу на осмотр глазного дна именно с широким зрачком. С узким смотреть бесполезно. Поэтому если вас просто посмотрели в узкий зрачок и сказали, все хорошо, сахара нормальные, живите дальше. Абсолютно нет. Надо искать второе мнение, расширять, капать капли, осматривать периферию, потому что диабет бьет по сосудам. И в первую очередь это сосуды сетчатки. Это кровоизлияние, это отеки и потеря зрения. Безвозвратное, что самое плохо.
А симптомы есть какие-то диабетической ретинопатии? Вот первое такое, нулевой-первой стадии. Потому что понятно, когда уже все развивается, тут уже врач, может быть, даже сразу все увидит, что
иногда,
да, процесс пошел.
Даже мы направляем к эндокринологу, когда никаких симптомов у человека нет, а по глазному дну мы видим эту диабетическую ретинопатию и говорим, не обратиться ли вам к эндокринологу. И хрусталик может мутнеть специфически, то есть такая заднекапсулярная катаракта развивается. Глюкоза, она откладывается на задней поверхности хрусталика вместе с холестерином, это любимое место. И катаракта уже получается не возрастная, а именно осложненная. И мы сразу говорим, есть звоночек, идите сдайте кровь на сахар, идите сдайте кровь на холестерин.
А, вот там уже, конечно...
а сам человек, ну, он как он видит помутнение зрения, там какую-то пелену, ограничение даже в поле зрения может увидеть, если это какое-то микрокровоизлияние на сетчатке, в виде пятен темных. Все, вот различные проявления, все связаны со снижением зрения.
А прогноз какой, если вовремя выявлено? Это же контролируется, лечится, абсолютно. Либо это уже хроническое заболевание, уже, ну, оно неизлечимое, но можно его в ремиссии, грубо говоря, поддерживать всю жизнь, да?
Нет, конечно, и осложнения, которые во время диабетической ретинопатии случаются, они тоже лечатся, то есть острые периоды, все возможно лечение. Самое главное – это контролировать свои сахара, правильно скомпенсировать глюкозу и быть под контролем. Профилактический осмотр 2 раза в год обязательно при диабетической ретинопатии.
Угу. Все, теперь мы это понимаем. Какие еще заболевания хронические влияют на наши глаза? Сахарный диабет, мы уже поняли, это прям список, это какой? Третье место занимает, да?
Третье, четвертое, да.
Первое, второе мы пропустили.
Сердечно,
тогда.
Это рефракция, миопия, дальнозоркость и катаракта.
Угу. Давайте об этом поговорим. Дальнозоркость.
Дальнозоркость.
Да. Что это такое? В каком возрасте проявляется? Чаще вообще у мужчин, у женщин все вот эти вот изменения?
Ну, как большинство народ у нас считает, что дальнозоркость, когда ты уже стал стареньким и стал вблизи плохо видеть. Ты пытаешься отодвинуть свой текст, пока тебе хватит руки. Как только тебе руки не хватает, можно взять палку для селфи. Ее не хватит, и мы говорим, так, пора идти к офтальмологу. Ты приходишь, и тебе говорят, все, твоя рефракция вблизи закончилась, твой ресурс иссяк. На самом деле это не патология, это возрастные изменения.
С какого возраста они начинаются?
38-40 лет.
Молодые совсем. Так, молодые. И что делать, да, в такой ситуации?
Абсолютно ничего, идти к офтальмологу, который вам подберет правильную коррекцию. Плюсовые очки для чтения.
Они спасут ситуацию? Либо все равно же с течением времени... Все будет
спасут,
ухудшаться,
конечно.
Ухудшаться.
Нет, каждые 3-5 лет эта дальнозоркость, этот плюсик у нас будет увеличиваться согласно возрасту, на диоптрию, на полдиоптрии. Пугаться этого не стоит. Плюс прям подбирается по максимуму. Некоторые боятся там, не зачем мне плюс 2 возьму, плюс 1, а то привыкну.
Да, слушайте, ну, но это самый частый миф.
Вот это большой ошибочный миф, потому что вблизи мы должны хорошо видеть. И если мы 5 минут почитаем, да, 5 минут посмотрим свои гаджеты, да, мы хорошо увидим. А через 20 минут у нас будет не хватать опять этой нашей рефракции. Аккомодация наша не будет работать. Поэтому надо больше. Надо подобрать правильно тот плюс, который тебе подходит.
Ой, как интересно. Итак, с дальнозоркостью разобрались. А катаракта?
Катаракта, помутнение хрусталика. возрастное заболевание.
Только возрастное?
Бывает лекарственная катаракта, бывает травматическая катаракта.
Вот про это не слышала, потому что все говорят возрастная, то катаракта – это как бы, естественно, такой процесс, да, возрастной. Да. А про вот травматическую вообще не слышала ни разу.
Травматическая катаракта, как от контузии может быть, да, тоже пробки от шампанского. И хрусталик может сместиться со своей оси, оторваться и помутнеть после этого. Так и любое проникающее ранение, те же пульки, окалины, которые летят в глаз, могут вызвать травматическую катаракту, если задет хрусталик. То развивается она очень, да, быстро. Лечение катаракты только хирургическое.
То есть только все вот эти вот БАДы, капли, какие-то массажеры, т.д. и т.п., что только не придумано у нас, mm-hmm, это все просто.
В общем плане укрепляющим, да, это имеет место быть, и БАДы, и массажеры, и витаминные капли. Но лечение катаракты только хирургическое. Идет замена хрусталика.
Mm-hmm. Слушайте, а ну вот после замены хрусталика все хорошо, не бывает никаких вторичных катаракт, рецидивов и прочее, потому что иногда читаешь, что жалуются, вот поменял хрусталик, вроде бы все хорошо, а потом раз, и какая-то вторичная катаракта, значит, мне что-то не убрали, не почистили, не т.д., не т.п., и пошло.
Но давайте посмотрим глаз. У нас есть роговица, у нас есть хрусталик. Это все такие преломляющие среды, как стекла. Но откуда у нас берется само зрение, вот если мы с самого начала начнем? Это наша сетчатка и зрительный нерв в первую очередь, да? Это все, что у нас идет из мозга, наше нервное окончание, да? Настолько мы связаны с неврологией.
Да.
Это все впереди, хрусталик, стекла, это все хорошо. Можно и то, и другое заменить по-хорошему. Но сетчатку и зрительный нерв мы не заменим никогда. И если есть патология там, да, ее надо выявить раньше, до того, как ты что-то хочешь соперировать, чтобы было хорошее зрение. Потому что если есть патология там, и она неизлечима, то, к сожалению, замена хрусталика к улучшению зрения не приведет.
Вот это да. То есть мы опять же, да, уходим опять в хронические заболевания,
да,
в организме. Да. Кстати, а вот почки и сердечно-сосудистые заболевания, они бьют по глазам? Либо в основном вот мы назвали самые такие частые патологии?
Нет, диабетические... мы еще даже не назвали,
да,
эти патологии.
Так, ну-ка скажите.
Инсульты. Что-то... У нас первое место идут инсульты.
Так.
Острое нарушение мозгового кровообращения.
Что, да, происходит с глазом?
Гипертонической, да, болезни, давление высокого. Нарушается кровоснабжение глаза. Это один из видов. Очень часто просто выпадают поля зрения, потому что есть кровоизлияние в головной мозг. Вот у нас есть глаз, а за глазом у нас идет целый зрительный тракт до зрительных бугров, до нашего затылка. И через весь головной мозг проходят зрительные пути. И что бы в этом головном мозге ни случилось, будет оказывать влияние на зрение. Поэтому невролог и офтальмолог, они всегда очень тесно связаны. Какой бы кусочек мозга ни был задет, он будет отражаться на зрении, на глазодвигательных функциях, на веках, на объеме этого зрения. То есть элементарно после инсульта у человека может выпасть левая либо правая сторона, верхний, нижний квадрант. Он даже может этого не заметить. Но, допустим, логопеды, работающие с ними, очень часто замечают, что вот в восстановительном центре, допустим, у нас в реабилитационном центре, очень часто ко мне приходят пациенты от логопедов, когда невозможно восстановить полную функцию, не понимая, почему человек не видит полстраницы, полтекста, натыкается на двери, а оказывается, что у него выпало поле зрения, потому что инсульт произошел именно в этой области, отвечающей за это поле.
Но с этим можно работать, и это можно восстановить, либо это уже
частично
всё потеряно.
Частично это восстановить можно, компенсировать. Их учат, как им двигаться, что им делать, как им передвигать книгу, как себя вести.
Спасибо, Ольга Владимировна. Уходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем отмечать День офтальмолога. На радиостанции «Говорит Москва». У нас в гостях врач-офтальмолог Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Ольга Владимировна Долгопольская. Перед тем, как ушли на новости, говорили об инсульте, который влияет на глаза, еще как влияет ему мозг, все здесь рядом. И перечислили заболевания, хронические заболевания, либо острые заболевания, состояние, ну, инсульт – это острое состояние, которое приводит, в общем, к таким серьезным последствиям. Итак, диабетическая ретинопатия. Если, не дай бог, у вас есть сахарный диабет, наблюдаем за своим зрением. К офтальмологу ходим, даже если ваш эндокринолог говорит: да у вас все хорошо, сахара нормально. Чего вы можете? Да. Можете расслабиться и жить дальше. Можете расслабиться, но сходите сначала к офтальмологу, полноценно посмотреть свои глаза, глазное дно.
Глазное дно обязательно.
Правильно, да. Не просто так пришли, посмотрели в прибор, ушли, да, а именно с расширенным зрачком.
Обязательно.
Мы всегда об этом говорим. Почему-то думают, что это ничего. Вот, а, кстати, есть какие-то еще новые технологии, что без расширенного зрачка, либо по старинке мы должны увидеть все капитально?
Нет. Вот именно с расширенным зрачком, глазом хирурга, мы видим туда, смотрим, и все. Вот есть оптические приборы, да, оптическая когерентная томография, но она выявляет диск зрительного нерва и макулярную зону. Но именно периферию, на которой происходят эти изменения, мы видим своим глазом.
Вот так вот. Хорошо. А при каких еще заболеваниях хронических страдают глаза у нас в организме? Инсульт назвали, сахарный диабет, да.
Да, все сердечно-сосудистые заболевания, да, которые могут привести к инсульту, гипертоническая болезнь. Есть еще очень такая большой спектр заболеваний, демиелинизирующие заболевания.
Что это?
Рассеянный склероз, например.
Да, которые, да. Кстати, вот об этом очень мало говорят.
Очень мало говорят, очень мало где его смотрят, наблюдают, вот, диагностируют. Поэтому изменения, как правило, такие демиелинизирующие заболевания очень часто начинаются именно с глаз. Дебютом рассеянного склероза в большинстве случаев являются глазные нарушения. А уже через несколько лет могут быть поставлен диагноз рассеянного склероза.
Угу. То есть, да. Опытный офтальмолог может заподозрить...
Да, нейроофтальмолог, что... я нейроофтальмолог, бы назвала, да? Это так, да.
То есть это видно?
Потому что, да, общий офтальмолог маловато будет.
Опыта?
Опыта, да. Это надо видеть очень много дисков зрительных нервов, наблюдать этих пациентов длительное время, потому что изменения, характерные для демиелинизирующих заболеваний, рассеянного склероза, оптика-невромиелита, там, оптика-миелит Дэвика, да, они очень тяжелые заболевания, лечатся, есть сейчас подбираются лечения, да, диагностика в центре в нашем вообще очень хорошая по этим заболеваниям. Но диагностировать обязательно надо. Пришел на прием элементарно. Двоение. Двигаешь глазом, тебе больно. Проснулся утром, у тебя пятно перед глазом, ты не видел, хотя до этого все было хорошо. Вот которые вроде потом... бы банальные симптомы, да, но которые могут привести к оптическому невриту. Человек приходит к офтальмологу, офтальмолог посмотрел, да, есть. И всегда должна быть настороженность и направить к неврологу. Это первое, что должен сделать офтальмолог. Потому что лечить с офтальмологической стороны мы не можем. Это заболевание общего профиля, да, так же, как и диабет, и инсульт, и сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому мы должны вовремя направить к нужному специалисту. А пациент должен правильно сориентироваться, куда ему сразу прийти, не заниматься самолечением.
Получается, рассеянный склероз можно выявить на очень ранней стадии.
Да, да.
И это уже сейчас большой громадный плюс, потому что чем раньше начнешь лечение правильное,
тем больше у тебя будет и лучше качество жизни, сохранное.
А вот, знаете, у меня вопрос. Вот насколько большую роль играет наследственность при глазных заболеваниях? Вот почему-то считается, если у родителей, например, какое-то заболевание, мы сейчас говорим не про катаракту, да, которая это,
ну, это возрастное,
да. Изменение, можно сказать.
Нет, оставить. Есть генетически выявленные заболевания, есть миопия, в первую очередь, глаукома.
А вот, кстати, она раньше выявляется у детей. А вот, например, у родителей есть заболевание, та же глаукома. По возрасту обычно многие там, например, другие специалисты, нефрологи, онкологи говорят, будьте внимательны, если у родителей, например, в таком-то возрасте выявили заболевание, на 10 лет, на 15 раньше начинайте эту проблему изучать в себе, чтобы не пропустить. Как в офтальмологии?
Ну, Глаукома, она, конечно, в офтальмологии различается. Есть врожденная глаукома.
Давайте уж про нее поговорим, про глаукому, потому что глаукома — такое заболевание, про которое вроде как и говорят, это очень сложно, это очень тяжело, это пожизненно, это не лечится, это можно только тормозить. Давайте расскажем простыми словами, полноценными.
Простыми словами.
Глаукома, что это такое вообще?
Глаукома – это повышение внутриглазного давления. Определенное строение глаза способствует повышению внутриглазного давления, которая ведет к атрофии зрительного нерва.
Атрофия зрительного нерва?
Ведет к слепоте. То есть наши нейроны, которые в зрительном нерве, они перестают функционировать. Это полная слепота. Это то заболевание, которое ведет к инвалидизации населения. На самом деле выявить его легко. Абсолютно. Надо ежегодно профосмотры.
Но не ходят же.
Вот прям человек должен себе, в любой взрослый, с 38-36 лет, даже уже опустили эту планку, каждый год измерять внутриглазное давление, даже если тебя ничего не беспокоит.
Но ведь не ходит же, еще раз, Ольга Владимировна. Вот я вот сапожник с сапогами без сапог, мне
надо,
было 5 лет офтальмологу.
Надо, как говорится, плохо вижу, пришел к офтальмологу, а просто так давление не померил. Поэтому любой офтальмолог на любом приеме обязательно вам должен измерить внутриглазное давление,
а
даже если
мерится?
Вы этого не хотите.
Как оно мерится?
Раньше мерили грузиками Маклакова. Такой был достаточно метод, очень неприятный для пациента. Сейчас это происходит все гораздо проще. Это пневмотонометрия. Воздухом тебе дуют в глазик. Ничего, бесконтактный метод, очень быстрый, очень показательный. И все сразу показывает. Первые признаки глаукомы – это повышение внутриглазного давления. Как только врач заподозрил, все, начинается полный метод диагностики, поле зрения, компьютерную периметрию делают, смотрят угол, все проверяют. И чем раньше выявлена глаукома и раньше назначены капли, глаукома, она лечится каплями. Компенсируется это глазное давление каплями специальными, которые капаются пожизненно. И ответственность на лечение глаукомы в большей степени лежит на пациенте. Как бы это так вот не звучало, да, что меня плохо лечит врач.
Да.
Врач выявил, диагностировал, назначил лечение. И твоя задача всю свою жизнь капать регулярно, постоянно выписанные тебе капли.
Вот так вот. А глаукома вот все-таки, как правило, выявляется вот... К вам лично пациенты приходят? На каких стадиях? Вот если стадию заболевания взять?
Вот если человек не жалуется ни на что,
да.
Мы выявили глаукому, как правило, это первая стадия, это очень хорошо. Когда человек начинает предъявлять какие-то жалобы, да, вот он... Есть определенные жалобы у глаукомы, это вот смотришь на фонарь, на лампу, и радужные круги такие видишь.
Угу.
То это, к сожалению, уже третья, четвертая стадия. Компенсировать можем, но, к сожалению, остановить глаукомный процесс... ведущий к слепоте, мы уже вряд ли сделаем это. Но самое главное, раньше ее выявить, раньше, когда еще нет никаких симптомов. Для пациента тоже трудно. Пришел, все вижу, единица зрения, все хорошо, врач сказал пожизненно капать капли. Тоже тяжело в это, конечно, поверить. Но, к сожалению, это так. Первое, что еще уходит при глаукоме, это поле зрения. Поле зрения. С периферии оно становится меньше, 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 и сужается до замочной скважины. Острота зрения может быть достаточно высокой, но поле зрения снижается катастрофически.
Мы с вами перед эфиром про замочную скважину говорили.
Да.
Что и шепот, например, это нам оториноларингологи об этом не говорили, лор-врачи, что шепот наиболее слышен, что из замочной
скважины. А как они проверяют ваш слух? Шепотной речью.
Ах, ах, я и не проверяла и слух. И что офтальмолог говорит, что в замочную скважину больше видно, картинка мира больше. Вот надо же так. Но не хотелось бы, да, чтобы это вот глаукома как раз привело к этой замочной скважине. Нет.
Нет, конечно. Это наша задача не довести до этого пациента.
Итак, начальная стадия глаукомы – это капли пожизненно, да, которые подбираются, меняются. Какие-то, ну вот смотрите, уже сколько лет существует глаукома? Я понимаю, что лекарство от рака ищется, от каких-то других заболеваний, да, от чего-то уже находится, слава богу. Неужели от глаукомы не находятся такие волшебные капли, я не знаю, может, операции какие-то, не знаю, интересные там терапии? Нет, не разрабатывается, чтобы вот человека все-таки вылечить, потому что пожизненно капли... Их можно и пропустить, и ситуации бывают разные. Все равно с течением времени капли, капли, капли ведь прогрессирует заболевание.
это строение глаза, определенное строение глаза. Мы не можем его изменить. Мы можем что-то подправить, что-то скорректировать. Хирургическое лечение глаукомы, да, оно есть, имеет право быть, но в тот момент, когда капли перестают действовать, и носит оно временный характер. То есть мы капали-капали, давление перестало у нас снижаться, и мы пошли на операцию. Операция носит временный эффект до какого-то момента, и мы опять начинаем капать капли, чтобы снизить это давление, потому что сам глаз устроен таким образом, что либо плохой отток жидкости, либо ее много жидкости этой вырабатывается, да и капли направлены на снижение этой жидкости, либо на увеличение оттока. Механизм до конца, конечно, еще не изучен. Наверное, когда-то все сделают. Я думаю, что когда мозг научится управлять мозгом, вот мы сможем восстанавливать это нейроны. У нас, кстати, в центре этим занимаются. Мы восстанавливаем нейрончики.
Нейронные связи?
Да, именно сами нейроны выращиваем.
Да, да что это такое за красота?
Да, в нашем центре такие разработки, очень хорошо. Поэтому есть надежда, как только мы это восстановим, и зрение сразу, и очень многие функции организма начнут восстанавливаться. То, что было уже потеряно.
Прекрасно. Какой прогноз при глаукоме? Вообще, мы сейчас возьмем запущенную стадию 3-4, не очень благоприятная, да, сколько лет до слепоты, и стадию, выявленную вот-вот-вот в начале самом, когда вот измерили давление повышенное, начинаем, друг, и человек капает капли, не пропускает, ходит к врачу-офтальмологу, делает все как есть.
Отлично. Два прогноз случая. Отличный.
То есть 20, 25, 30 лет вообще не
вообще ни
живи
о чем
спокойно
всё, ты до конца со своим зрением будешь, если у тебя все будет скомпенсировано, и мы задержим развитие этой глаукомной патологии.
Угу. А если уже позднее,
если то... Если третья, четвертая стадия, то процесс запущен, мы сможем, скажем так, протянуть это время, сохранить те остатки зрения, которые у человека на тот момент остались, как можно дольше. В этом наша очередная задача.
Вот так вот. Так что еще раз мы о профилактике скажем. Ходить раз в год или раз
это
в полгода.
Это обязательно, если есть наследственный фактор. Если глаукома была у ваших родственников, мамы, папы, дяди, тети, глаукома, она больше даже по косой линии такой наследуется, вот именно дяди, тети.
Угу. Вот про которую мы, кстати, не всегда вот что-то там знаем.
Да,
что там, что-то
конечно,
там было.
Надо всегда знать болезни родственников на будущее.
Да.
Вот. То два раза в год как минимум. Контроль внутриглазного давления должен быть обязательно.
Будем знать. Ну что, давайте мы про неинфекционное заболевание поговорили так хорошо, либо что-то мы забыли, какое-то заболевание, которое тоже часто обращаются к офтальмологу, приходят специалисты. Либо мы уже достаточно обсудили полноценно.
Миопия наша, любимая.
Любимая.
Да. Это очень много. Любое лечение миопии – это правильно подобранная коррекция. Очки, контактные линзы.
А вот, кстати, вопрос, Ольга Владимировна. Очки, контактные линзы. Во-первых, что вам больше нравится, как врачу? Очки или контактные линзы? Либо, в принципе, нормально, если за гигиеной следим. И вообще, вот, если подбирает человек где-то просто в салон зашел, подобрал очки, пошел, либо даже чуть ли не в метро купил, плюс-минус или в каком-то магазине, да, вроде ничего, нормально видно, все пойдет. Вот тут сразу несколько моментов. Подбирать лучше у специалиста полноценно?
Конечно.
Чтобы не ошибиться?
Естественно, потому что любая очковая коррекция, она имеет свои показания. Даже если ты примерил очки, и тебе в них хорошо видно, есть такой показатель, как межзрачковое расстояние. У нас у всех разные лица, глазки расположены близко, далеко. И если это межзрачковое расстояние не соблюсти, то как бы ты хорошо в этих очках не видел, у тебя будет болеть голова. Ты будешь испытывать дискомфорт, ломоту, любые симптомы. И вроде бы ты видишь, читать можешь, но тебе некомфортно. Очки должны быть подобраны специалистом. Есть специальный специалист, кстати, это не обязательно должен быть офтальмолог.
Да.
Это может быть врач-оптометрист. В хороших оптиках есть врачи-оптометристы, которые занимаются оптометрией и подбирают очковую коррекцию.
Угу.
Очки контактной линзы... Здесь нельзя сделать такие выборы. Очки должны быть всегда. Контактные линзы – это, скажем так, дополнительная, комфортная вещь, которая для удобства вам. Спорт, повседневная носка, большие диоптрии. Но очки должны быть у человека всегда. Любой конъюнктивит, воспаление глаза. Даже если вы просто заболели УРВИ, вы контактные линзы не надеваете.
Вот тебе раз.
Элементарно, они просто могут заразиться вашей инфекцией, вирусной, либо бактериальной.
Да, если потом мы промоем их замечательно и прекрасно.
Нет, линза так устроена, что она в себя все впитывает.
Ах, дорогие друзья, вот поэтому и переходим сейчас к инфекционным заболеваниям глаз. Начнем,
да, наверное,
с конъюнктивита.
Да,
самое интересное, самое, для вас легкое, а для большинства людей, которые тем более любят лечиться самостоятельно, прийти в аптеку и спросить: дайте мне капли, воспалился глаз. Кстати, к чему это тоже приводит? Ведь потому что их же тоже много разных каплей, каких только нет. И противовирусные, противобактериальные инфекции и так далее и тому подобное. Конъюнктивит – это вирусное, бактериальное? Что это вообще за штука такая?
Конъюнктивит – это воспаление конъюнктивы глазного яблока.
А как понять, что это именно конъюнктивит? Симптом вот самый яркий его. Спутать с чем-то можно?
Первое, что вы почувствуете, дискомфорт в виде песка в глазах, не можете открыть, постоянно слезы, как будто что-то мешает. Утром проснулись, ресницы слиплись, разлепить глаз не можете. Промыли водой, через полчаса у вас опять все слиплось. Пошло гнойное отделяемое. Вот классический конъюнктивит, красный глаз, слипшийся, болит, трудно смотреть на свет, светобоязнь. Но диагноз все равно должен ставить доктор. Никогда мы не идем в аптеку, не говорим: у нас красный глаз, дайте что-нибудь, какие-то капли.
А вот, кстати, вот конъюнктивит, ведь есть хроническая форма. Почему она возникает? У людей очень часто, ну вот, то есть, либо неправильно первый раз острый полечил, либо это уже какое-то, что происходит с глазом? Почему?
Ну, хронический конъюнктивит, да, развивается на фоне неправильно подобранного лечения, да, когда один антибиотик сменяет другой антибиотик, третий антибиотик, и возникает такое привыкание, резистентность к антибиотикотерапии, и ничего уже не действует. И вот такая вялотекущая инфекция, которая с тобой живет. И второй момент – это свои хронические заболевания. Вот при сахарном диабете очень часто воспаляются веки, конъюнктива, вот такой хронический блефароконъюнктивит на фоне повышенного сахара, это зуд, красные веки, очень определенный типаж таких людей, их видно сразу. Поэтому для них тоже есть определенное лечение, уход, да, помимо снижения сахаров,
да,
да, и местные средства симптоматические. Но это все должен назначать доктор, потому что одному одно подходит, другому другое подходит. Не надо сразу вот бросаться и капать в глазки антибиотики. В глаза, на самом деле, это не такой большой орган, чтобы можно было все возможное туда лить. Антибиотиков для глаз очень мало. И капать туда беспрерывно – это даже опасно.
А ведь антибиотикорезистентность – это слово, которое сейчас просто, ну, плачут над ним большинство врачей. Мы идем вот к чему?
А мы плачем вдвойне, потому что у нас мало антибиотиков для глаз. Прям единицы. То, что можно использовать для общего организма, и то, что можно использовать именно для глаз.
Скажите вы мне такой вопрос. Есть антисептики для глаз, есть антибиотики. И вот я просто... Это вот из личной практики. Антисептик у меня дома есть на всякий случай. Но я, конечно, боюсь пользоваться просто так, если вдруг чего-то где-то воспалилось, а в глазу именно. Вообще, как врач к этому относится? Опять же, просто так, если вдруг что-то побаливает, капнуть антисептиком.
Можно, можно. Но не более 7 дней. Все имеет свои сроки. Если у вас какой-то дискомфорт, антисептические капли можно закапать в конъюнктивальную полость. Можно. Но не более 7 дней, потому что там своя флора. Uh-huh. Она тоже должна восстановиться. Если мы месяц туда будем лить эти капли, и все, что выросло, и что не выросло, и что должно было вырасти в норме, ничего там не будет. Мы получим такой же хронический конъюнктивит. Сухой глаз еще по-другому называется.
Ох. Слушайте, а вот вообще конъюнктивит сколько дней лечится? Вот если полноценный офтальмолог назначил капли. И, как правило, это капли закладывания... Кстати, вот как правильно капать и закладывать мазь? Расскажите, пожалуйста, потому что мы же экспериментаторы еще те. Там чего-то и не попадет. Мы же боимся в свой родной глаз что-то там где-то чего-то организовать.
Ну, на самом деле, как закапать... Можно закапать, куда попадешь. Есть определенные места, где лучше это, да, это верхняя часть глаза. Ты смотришь вниз, поднимаешь верхний век. Конечно, это лучше делать, когда кто-то тебе делает.
Ну, если не
смотришь
всегда есть
на свои коленки, века поднимаешь, и в область верхнего лимба, где заканчивается там ваша цветная роговичка, вы туда капаете 1-2 капли. Все остальное выльется из глаза, будет лишним. Хоть целый пузырек туда вылей, без разницы. Всосется 1-2 капли. Обычный конъюнктивит да, бактериальный, но это максимум 7 дней должен вылечиться.
Это очень заразное хорошо. Заболевание?
Очень заразное заболевание.
Потому что у деток, например, в детском саду
часто. И вирусные часто. Конъюнктивиты очень заразные, хотя они проявляются немножко по-другому, да, у них скрытая форма, но на любой вирусный конъюнктивит день-два и садится бактериальная инфекция. И это уже смешанная форма.
Ого. Идет. Тогда лечись и никуда не ходи.
Конечно.
Абсолютно.
Конечно. Отдельная наволочка, отдельное полотенечко, средства личной гигиены, моем руки, в глазки не лезем, бумажные носовые платочки.
Слушайте, хорошо, по поводу конъюнктивита прошлись. Ячмень почему возникает? И правда ли, что если плюнуть хорошо в глаз, то ячмень, он проходит? Либо это сейчас офтальмолог скажет, я вам сейчас плюну, сейчас я вам ту бактериальную еще инфекцию принесу дополнительную. Что вообще, почему он возникает, ячмень? У некоторых очень часто возникает такая вещь. Ну и, кстати, плевок в глаза помогает ведь в некоторых случаях. Я не знаю, почему.
Испуг.
Испуг?
Может быть, да, выброс эндорфинов, да, немножко подлечивает общий организм. На самом деле ячмень – это проявление какого-то заболевания. В основном это же заболевание желудочно-кишечного тракта, поджелудочная железа, желчный пузырь. Меняется состав мейбоймовой железки, мейбиум, который находится, смазывает наше веко, чтобы оно скользило у нас по глазику, и воспаляется. Простыли вы, насморк ли у вас, продололи, любое снижение иммунитета, потерли грязной рукой там, и все, занесли инфекцию, и вот эта железка, она воспалилась, надулась, и то содержимое, которое в норме было там хорошим творожистым, стало гнойным. Заболело, зачесалось, опухло веко. Самолечением мы не занимаемся. Мы идем к офтальмологу.
Не прокладываем теплое яйцо, например.
Ни в коем случае. Вот я и большинство офтальмологов уже на таком этапе нельзя прикладывать тепло, потому что область глаза очень тонкая, нежная, с большим количеством кровеносных сосудов, и ваша инфекция в считанные часы на всю орбиту разнесется. Поэтому не давим, не греем. Идем к офтальмологу, назначают капли, мазь, и все это в течение 5-7 дней максимум у нас бесследно проходит. Иногда не проходит.
И что происходит?
Иногда приходит через недельку и есть горошина.
Так, и что с ней делать?
Это называется халязион. Тоже, наверное, слышали
такое слово.
Да. Это такое хроническое заболевание, которое уже лечится только хирургическим путем, к сожалению.
А это вот уже как-то грустно-тоскливо прозвучало ближе к концу программы. Хирургический путь.
Ну, как правило, вылечивают хорошо, надежно, и он скрывается в толще века. Эта железка функционирует дальше. Если уж большие, ну, соперировали, заодно подтяжечку сделали века, и все прекрасно, моложе выглядим.
Делов-то на 5 копеек, действительно. Спасибо большое, Ольга Владимировна, было очень интересно и полезно. Теперь мы все узнаем. У нас в гостях врач-офтальмолог Федерального центра мозга и нейротехнологии ФМБА России Ольга Владимировна Долгопольская. Спасибо.
Спасибо всем.